Экспертное мнение.
Продолжается большая информационная программа на «Эхе». В студии по-прежнему Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас исполнительный директор Пермского оперного. Можно я покороче скажу, чтобы сэкономить время? Андрей Александрович Борисов. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень приятно мне видеть вас в этой студии. Я небольшой секрет, может быть, слушателям открою, но мы знакомы, ну, уж чуть ли не 15, наверное, лет, еще с времен студенческой скамьи, когда вы попарно принимали экзамены у нас, студентов из ТФАКа, и моей парой был тогда нынешний главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. Наверное, не было тогда мысли о том, что когда-то, спустя 15 лет, мы встретимся с вами в студии уже в статусе ведущего эфиров различных и исполнительного директора Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.
Вы знаете, это тот случай, когда я счастлив, что у меня были такие замечательные студенты. Это с одной стороны. С другой стороны, я себя ощущаю таким древним, и от этого становится жутко, потому что внутри-то у меня совсем другие ощущения. И, кстати говоря, еще один момент. Почему-то я не люблю это, когда говорят, вот это мой бывший студент. Хотя иногда у меня это тоже прорывается такое, но это неправильно. Так у меня нет ни к вам, ни к Ивану Колпакову отношения как к студентам, потому что это отдельные личности, крупные, серьезные личности, и мне приятно работать и с вами, и с ним. Я горжусь тем, что я как-то сопричастен вот к тому, как ваши личности складывались.
А нам очень приятно наблюдать за тем, как развивается ваша карьера, ведь все-таки преподавательская деятельность, затем руководство крупным краевым учреждением, я имею в виду архив. И сейчас то, к чему у вас всегда душа лежала, к чему и вокруг чего крутился ваш научный интерес, это руководство такой махиной, как Пермский театр оперы и балета. Причем я очень хорошо помню один из наших эфиров года 3 назад, когда мы обсуждали тему новой сцены для оперного театра, и тогда было много критиков у идеи многомиллиардного финансирования этого проекта. Вы назвали наш оперный такой своеобразной атомной электростанции, работа которой не видна, распад атомов не ощутим руками, ногами, пока ты не оказываешься рядом с ней, но при этом вот эта вот мощь в виде электричества и энергии, она проистекает и пронизывает весь Пермский край, да уже давным-давно не только его.
Мне приятно, что вы помните эту метафору.
Как вам сейчас, оказавшись все-таки в структуре, воспринимается это все изнутри, этой атомной электростанции, когда вам предстоит и приходится теперь руководить в буквальном смысле этого слова?
Ну, вы знаете, для меня на самом деле это большая честь. Это большая честь и большая ответственность возглавить такое учреждение. Одну из системообразующих в региональной культуре, да и вообще это не только региональной культуры, но и российской культуры, и даже мировой, я не побоюсь этого слова. Вот, и для меня это вызов, и для меня это большое доверие. Доверие и художественного руководителя Теодора Курензиса, и доверие губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова, и я должен это доверие оправдать. И я на эти вызовы должен дать ответ. И в театре ведь сильный коллектив. Вы знаете, это сильные личности, это серьезные профессионалы. Вот, и когда ты работаешь с сильными профессионалами, тебе комфортно работать, потому что они тебя понимают, они тебя поддерживают, и поддержку коллектива, к большому моему счастью, я получил. И это я-то тоже воспринимаю как, как это называется, это авансирование. И этот аванс я должен отработать по полной. Поэтому все свои силы, все свои знания, все свои компетентности, которые у меня есть, я готов на благо театра родного как бы положить. И, естественно, не я один. Потому что, видите, что такое вообще, как бы, вот что такое исполнительный директор? Исполнительный директор – это исполнитель воли художественного руководителя. То есть есть художественный руководитель, он у нас все определяет. У нас есть Теодор Куренсис. А моя задача, она очень простая и одновременно сложная. Мне нужно создать инфраструктуру. То есть у меня должно все работать. У меня должно все нормально быть с созданием, с сооружениями, с канализацией, с крышей, которую, как вы знаете, недавно чуть не унесло. Вот. Моя задача — создать атмосферу в театре определенную, чтобы людям, которые там работают, им там было комфортно. Вот театр — дом. Они там проводят большую часть своей жизни. И им там должно быть хорошо.
Только им или все-таки и зрители тоже?
Понимаете, конечно, и зрители тоже. Но я сейчас говорю про артистов. Понимаете, в чем дело? Ведь зритель, он приходит в театр, он видит парадную сторону. И когда ты смотришь на артистов со сцены, это одно. Но ведь зритель не видит, что за сценой происходит, в каких гримерках они работают, в каких помещениях им приходится как бы готовиться к спектаклям. Вот. А ведь у нас есть еще и персонал, который готовит эти спектакли. Там вообще мама дорогая. Понимаете, это моя боль. И, к сожалению, я пока не могу им создать максимальные условия. Но не могу, это не значит не хочу. То есть нужно делать подвижки к тому, чтобы ситуация в театре менялась. И я вас уверяю, она меняться будет. И я надеюсь, что мои коллеги, те люди, кто работает в театре, они эти подвижки заметят. Мне надо какое-то время на это. Я пока только нахожусь... Ну, в ситуации погружения. Это совсем не значит, что нужно терять темпы в работе, это совсем этого не означает, но нужно делать все очень аккуратно, все очень взвешенно, никого не обижая, не трогая и так далее.
Потом. Но придется, прошу прощения, что перебиваю, да, принимать непопулярные, может быть, какие-то неприятные решения для кого-то.
Это неизбежность, конечно, и такие решения. Видите, руководитель, он не солнце. Он всех не согреет, не обогреет, да даже и не все солнце и любят. Вот, поэтому да, но, понимаете, ведь здесь вопрос в балансах. То есть здесь не проблема, знаете, такая, сделать суровое лицо, насупить брови и изображать из себя большого начальника. Как правило, в такой ситуации ты ничего сделать не можешь, потому что ты от себя отпугиваешь людей, они к тебе бегут. То есть ты людей должен магнитить, а не размагничивать. Так вот, моя задача, вот она создать условия магнетизма, когда кабинет директора, он открыт, он доступен, когда люди могут прийти, они могут обсудить какие-то проблемы для них важные, животрепещущие, да, когда они могут предложить какую-то идею, и мы все вместе эту идею можем реализовать.
Реализовать и воплотить ее в чем-то материальном.
Конечно, конечно. Потом, знаете, еще один момент очень важный. Это баланс традиций и обновления, традиций и инноваций. Мы славимся как инновационный театр, и театр очень продвинутый. Это так. Это как бы не случайно за нами такая слава идет, значит, мы новаторы, да? Но мы не должны забывать о корнях. Мы не должны забывать о тех людях, которые когда-то в театре оперы и балета работали. И мне кажется, правильным было бы, чтобы в кабинете директора висели портреты тех людей, которые... Может быть, сейчас в театре не работают, но они живы, и они славу этого театра создавали. То есть частицы их души, их сердца, их интеллекта, их профессионализма, она в театре. Ну, например, Лилия Соляник. потрясающая сопрано, которая жива. К сожалению, я с ней не встречался, я ее даже на сцене не видел. Но я был на концертах уже камерных, когда она давала. Это было абсолютно потрясающе. Она уникальная певица.
Вы затронули эту тему сейчас, потому что эти люди были какое-то время преданы забвению? Или им не уделялось достаточного внимания, на ваш взгляд, достаточного для увековечивания их памяти, кого нет, и заслуг тех, кто жив до сих пор?
Понимаете, в чем дело? Жизнь, я ни в кого камень бросать не буду. Жизнь и жизнь, она очень динамичная, она очень сложная. Вот. И просто в этой сутолоке мы порой о чем-то важном и главном забываем. И мы как бы этих людей, ну мы их просто где-то не заметили, где-то прошли мимо. Где-то даже поздоровались, кивнули им. Вот понимаете, это как бы... А этих людей немного, и они требуют, как мне представляется, совершенно особого подхода. И подхода, который он не только должен быть от театра. То есть театр должен быть институцией, он должен как бы поднять волну. И на этой волне этих людей. Ну вот смотрите. То есть почему бы театру нашему не сделать серию концертов посвящений тем артистам, которые живы, тех артистов, о которых помнят старшее поколение и, как мне кажется, должно узнать то поколение, которое их никогда не слышало. Значит, концерты посвящений. Наши молодые артисты и артисты солидные, которые уже, так сказать, увенчаны венком славы, они готовы такие концерты делать.
А разве в полномочиях исполнительного директора определять какую-то репертуарную часть? Ну вот концерты посвящения – это выбор художественного руководителя?
Нет, это выбор художественного руководителя. Но у нас художественный руководитель, он слышит. Он слышит, и я могу на эти процессы влиять. Я могу высказывать мнение, у нас есть профсоюзная организация, у нас есть артисты, конечно, у нас все работает. Поэтому здесь не нужно, как бы, понимаете, здесь не нужно делать вид, что это вот Теодор этого не захотел и так далее. У Теодора своя линия, она очень напряженная, у него жизнь, он погружен в свой мир, и ему надо помочь. То есть вокруг него должны быть люди, которые, ну, как бы социально ориентированы, которые должны и ему какие-то идеи приносить тоже. Это нормальная ситуация. Вот дальше. Я просто буквально еще по пару секунд. Одновременно с этими людьми, вот, да, допустим, мы делаем концерт посвящения. Здесь же сетевые взаимодействия, допустим, с тем же Государственным архивом Пермского края. Потому что ведь нет, ну, я уже взял кейс Лилии Соляник, нет личного фонда ее. Почему не сделать личный фонд, куда бы вошли фотографии, какие-то там документы, связанные с ней? Понимаете, значит, почему бы не сделать выставку, опять-таки архивную, почему бы не сделать серию встреч, то есть концерт посвящения ей, а здесь же, где-нибудь в Государственном архиве Пермского края, встреча с молодежью в рамках, там, допустим, архифеста. Почему это не сделать? Почему не привлечь крупный бизнес, компании какие-то, которые могли бы единоразово поддержать и эту Лилию Соляник, эту артистку выдающуюся, либо кого-то еще? А это ведь линию-то эту можно продолжать. И это тогда вокруг театра, вот понимаете, вот оно вот такое, вот волны такие идут социально, это очень важно. Потому что художественный руководитель, он не устает говорить: у театра, оперы, балета миссия. Мы миссионеры, и мы никогда об этой миссии не должны забывать.
Вы говорили о продвинутости театра. Вот как раз очень часто его и обвиняют в определенной закрытости, что ли, в определенной элитарности, недоступности для подавляющего большинства. И приятно слышать из ваших уст сейчас хотя бы вот подобные предложения. А как вообще быть с образом, который сегодня вокруг театра витает? Вот я не театрал, но я при этом прекрасно понимаю, что для того, чтобы попасть на некоторые ваши постановки, Дягилевский фестиваль, например, его премьера показала, это дорогого стоит. И не в буквальном, не в денежном эквиваленте, а в отношении, подходе к тому, что из себя он сегодня представляет. И все-таки Теодор Кури... Сегодня многие обвиняют театр оперы и балета в том, что он перестал быть, там, не знаю, если не народным, то, по крайней мере, общедоступным театром оперы и балета и стал театром Теодора Курензиса.
Вы знаете, я всегда очень опасаюсь двух вещей. Это высокомерие и высоколобости. Вот мы должны избежать этих моментов. Вот и в оперном искусстве, в балетном искусстве эти вещи, они имеют место быть. Я имею в виду не в пермском, а вообще, да? И у художественного руководителя есть понимание того, что нам формировать башню слоновой кости, театрально-балетную, ни в коем случае нельзя. То есть и задача, которую ставит художественный руководитель, это задача создать место, которое было бы доступно для молодежи, для молодых людей, вовлечение новых страт в, значит, в музыкальный театр и так далее, и так далее, и так далее. И, как мне кажется, вот это вот движение, оно имеет место быть. То есть мы движемся по этому пути. То есть революция в театре с точки зрения того, что туда стала ходить молодежь, она произошла. Это место стало популярным. Театр оперы и балета – это место силы, это место притяжения. Это важно. Отсюда это элемент демократизма. Это я как бы контраргумент как бы вашим тезисам. С другой стороны, я не могу и вашу правоту не видеть, то, что вы сформулировали, потому что есть обратная сторона. Обратная сторона какая? Значит, элитность театра, она в значительной мере как бы определяется его недоступностью. Закрытый клуб, потому что я не могу туда попасть, потому что билет стоит 25 тысяч рублей. И когда в средствах массовой информации вот это все подается, что самый дорогой билет, кассовый чек за билет, это у театра оперы и балет. И только, понимаете, это же висит, как бы, и это закладывается в головы. А я вам могу объяснить, почему такая цена? Я могу объяснить. И за этим сразу же скрывается то, что не замечается то, что у нас есть билеты по 100 рублей. То есть от 100 рублей до 25 тысяч. И 25 тысяч – это тот спектакль, где выступают две этуали. То есть две балетных звезды хай-класса, которые, ну, вообще-то, не на каждой сцене как бы собираются. Это я имею в виду Диану Вишневу и Наталью Осипову.
Нужно понимать, что билет на... Не хочу никого не обидеть, прости господи, но на Аллу Пугачеву и на Мадонну будет стоить разных денег. При всем уважении, несмотря на их заслуги.
Потом я вам еще могу как бы еще один кейс рассказать. А как складываются мифы? Вот... В Москве не так давно прошел в зале имени Чайковского прошел концерт Теодора Курензиса и Музыка Этерна нашего оркестра «Реквием Моцарта». Значит, и мне стали звонить средства массовой информации, я еще был в Перми, значит, о беспрецедентной цене на билеты. То есть цена на билеты, ну, они мне озвучивали на сайте от 20 до 80 тысяч рублей. От 20 до 80 тысяч рублей. Значит, не было таких цен. То есть цены, которые были определены в договоре с Московской филармонией, от 5 до 15 тысяч. Это не маленькие деньги даже для Москвы. Но они были таковы. Но поскольку существует популярность Теодора и ажиотаж вокруг его оркестра и вокруг его имени, перекупщики выкупили эти билеты под свой страх и риск, сделали сайт-клон, и на нем выставили билеты уже по другому ценнику, то есть от 20 до 80 тысяч.
И брали?
И брали. А я вам больше того скажу, что по некоторым данным спецслужб ценник в день концерта Курензиса достигал 120 тысяч. За 60 минут концерта.
Это... Вот у нас просто время истекает эфирное. Это хорошо? Это показатель того, что мы просто распускаем...
Это удар по репутации. Понимаете, в чем дело? Угу. Это повод поговорить, что эту ситуацию нужно изменить. Потому что никто не собирается менять линию на демократизацию. А вы знаете, что в наш театр на сегодняшний день на топовые спектакли там половина москвичей, людей Санкт-Петербурга и так далее, и так далее. То есть к нам стали приезжать. Монако, и так далее, да. Я уж об этом как бы не стал ничего говорить. Потому что для нас любые гости, они ценны.
Очень короткий вопрос, который не могу задать, если говорить о такой практике. Поговаривают, что хорошие места... Ну, условно, за 25 тысяч не продаются, а отдаются людям небедным в качестве пригласительных билетов, в качестве каких-то реверансов со стороны театра, может быть, потенциальным инвесторам, известным перемикам, которые известны-то только в основном своей политической деятельностью, а это, как мне кажется, не является показателем какого-то человеческого достижения часто.
То, что вы говорите, это пример коррупционной практики. Это коррупционная практика. Это то, с чем надлежит исполнительному директору бороться. То, что нужно искоренять.
И Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, в прямом эфире «Эхо Перми» заявляет, что предпримет для этого все возможные доступные способы.
Да?
Спасибо большое. Экспертное мнение в рамках большой информационной программы на «Эхе Перми». Андрей Александрович Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, был у нас в гостях. Переслушать, перечитать этот эфир можно на нашем сайте www.echoperm.ru. Андрей Александрович, искренне рад был вас видеть. Спасибо и успехов в вашем нелегком деле.
Спасибо большое, Артём.